В нашей научной рубрике мы вновь хотим затронуть сегодня проблему взаимоотношений российской научной администрации с научной диаспорой. В конце 2008 года в рамках федеральной целевой программы Министерство образования и науки выделило средства научным группам, которые должны возглавить ученые, работающие за рубежом. Будет ли эффект от такой государственной поддержки? Свое мнение по этому поводу высказывает лауреат Филдсовской премии, профессор Института высших исследований в Принстоне Владимир Воеводский. С ним беседует Ольга Орлова.
Вы, наверное, знаете о некоторых инициативах, которые предпринимает российское руководство, и в частности Министерство науки, и российское правительство, по восстановлению связи, контактов с российской научной диаспорой. Разные предлагаются меры. Сейчас это широко обсуждается не только в научном сообществе, но и вообще вышло обсуждение за рамки ученых. Надо сказать, что обсуждение идет очень бурное, мнения раздаются абсолютно полярные, и есть ученые, которые говорят, с радостью бы вернулись, если бы были хоть какие-то приемлемые условия. Есть ученые, которые говорят, что не вернутся ни при каких условиях, поезд ушел. При этом, конечно, надо понимать, что, наверное, в России этот вопрос так вот остро стоит впервые. Не занималось российское правительство проблемой возврата умов. Какое у вас к этому отношение? Вообще направление действий правильное?
Ну вот то, что я немножко про это знаю, кажется, что направление действий в общем и целом правильное.
Что-то специальное нужно предпринимать, на ваш взгляд?
Я думаю, что здесь нужно как-то дифференцировать по областям науки, потому что в зависимости от... Это может быть человек, который историк, или, скажем, лингвист, или физик, или биолог, или математик. Вот людям из этих, скажем, специальностей реально нужны совершенно разные вещи. У них совершенно разные потребности в плане того, что им было бы интересно здесь увидеть и что могло бы их сюда привлечь. То есть, конечно, какие-то общие вещи, но дальше нужно подходить дифференцированно по областям.
Ну и, может быть, с другой стороны, и наоборот. Может быть, и российское государство тогда должно дифференцировать по областям, допустим, по приоритетам. Стоит ли так делать? Но говорить, что, вы знаете, вот эти области нас интересуют в первую очередь, и мы их будем стимулировать, возврат этих ученых.
Помимо того, что нужно дифференцировать по областям, нужно еще дифференцировать, скажем так, по карьерному уровню ученых. То есть одно дело принимать какие-то меры, которые привели бы к тому, чтобы, скажем, аспиранты, которые заканчивают аспирантуру за рубежом, больше их процент возвращался, чтобы работать здесь. Это одно направление. Совершенно другое направление – это чтобы какие-то корифеи науки, которые там имеются, приезжали сюда на какое-то время, ну уж я не говорю о том, чтобы они сюда вернулись. Это совершенно разные вещи, хотя, безусловно, взаимосвязанные. Будет больше аспирантов, будет интереснее корифеям науки.
А на ваш взгляд, кого важнее стимулировать, за кого стоит больше держаться? За аспирантов, чтобы вернулись? Или за корифеев, за звезд, которые хотя бы промелькнули в течение там, пару недель в году?
За аспирантов, конечно.
За аспирантов.
Ну, корифеев как бы всегда можно пригласить там на месяц, на два, они что-нибудь прочтут, постепенно свои корифеи будут подрастать, но вообще, конечно, аспиранты.
А вот сейчас в такой федеральной целевой программе о поддержке научных и научно-педагогических кадров, это федеральная целевая программа, которая разработана Министерством науки и образования, в ней появился прям конкретный пункт, такой знаменитый пункт 1.5, где сообщается о том, что выделена сумма в 1,6 миллиарда рублей, предназначенная для реализации вот конкретных проектов, связанных с нашими учеными за рубежом. Речь идет о том, что в течение 2 лет выбираются по 100 проектов каждый год на основе конкурса. Каждый из этих проектов из 100, каждый из этих проектов возглавляет какой-то заслуженный наш российский ученый, который работает за рубежом. То есть он здесь возглавляет научную группу или отдел, или лабораторию и так далее. 2 месяца по условиям этой программы он должен находиться в России, все остальное время он может руководить из-за границы. Такая модель, как вы думаете, сможет она сработать? Или это вообще мертворожденное дитя? Вот раздать там, выбрать 100 лучших проектов на основе конкурса и так далее.
Я слышал такое мнение по этому поводу, что фактически это приведет к тому, что, как бы, ну, грубо говоря, легализуется и упорядочится та ситуация, которая уже имеет место быть. То есть сейчас же есть много таких групп, где взаимодействуют...
Самотеком сложившихся, естественным образом, да?
И это, вот именно эта конкретная программа, скорее всего, просто даст возможность этим группам...
Легализоваться
в каком-то смысле. Эти группы бывают разные. Далеко не все из них, я сильно подозреваю, такие уж полезные, скажем так. Но то, насколько это все будет, насколько хорошо все это получится, будет зависеть от того, как это будет реализовываться. То есть, как всегда, все зависит от деталей. И здесь очень многое будет зависеть от того, как будет производиться отбор.
От экспертизы?
От экспертизы.
Ну, хорошо, мы предположим даже, что эта конкретная программа сыграет по максимуму. И, допустим, даже... Ну, если половина этих проектов будут успешными, это будет, конечно, великолепный результат уже. И, допустим, так бы и было. Но что, на ваш взгляд, стоило бы предпринять еще? Потому что это все-таки очень-очень маленький шаг. И даже если он окажется удачным, он все-таки только один шаг в какой-то в большом пути, на большом пути. Вот, на ваш взгляд, что бы еще стоило предпринять в этом направлении?
Я про этот шаг сам могу сказать, что деньги, конечно, микроскопические. Никаких корифеев, всерьез. Увлечь. С одной стороны, невозможно руководителя пригласить на такую сумму. С другой стороны, невозможно здесь никакой группы создать на такую сумму. То есть это реально деньги, ну, скажем так, несерьезные.
Да, потому что если общую сумму поделить на количество проектов, то это получится в среднем примерно 75 тысяч долларов на группу.
Да.
На научную. Что для работы год или два, конечно...
Я говорю, деньги должны собрать одну конференцию, условно говоря, так сказать, ну, разумного размера, ну... Так что я не думаю, чтобы какой-то вклад был уж такой ослепительный от этой инициативы чисто по финансам.
А какие вклады действительно могли бы быть ослепительными? Вот какие меры дали бы, на ваш взгляд, ощутимый результат, заметный?
Не знаю, нет у меня таких идей. Ничего такого очевидного мне в голову не приходит, и я, в общем, этими вещами не занимался никогда. Так что
ну, а, например, если бы вам, допустим, поступили какие-то предложения аналогичные, ну, предположим, даже предложили какие-то разумные деньги, математический какой-то проект, вот, группа, там, набирайте, давайте сделайте что-нибудь в России, возглавить какой-то, может быть, небольшой отдел или коллектив.
Ну, первый вопрос у меня был бы, откуда я их буду набирать? Где они будут работать, кто им будет платить зарплату, какая у них будет зарплата. То есть тут как бы даже поскольку иногда можно руководить группой, если она будет делать что-то интересное, то тут можно как бы даже о своих деньгах и не так и думать. Но им-то надо платить, чтобы эта группа делала что-то интересное, она должна состоять из действительно интересных людей.
Но, предположим, вы по конкурсу...
Надо платить хорошие
деньги. Да, вы по конкурсу выигрываете грант, где зарплата хоть сколько-нибудь нормально сопоставима, вам не стыдно людям предлагать такие деньги. То есть вот денежный вопрос, скажем, если не решен, то он, по крайней мере, решаем, да, то те условия, которые предлагаются формальные, 2 месяца в году проводить в России, а остальное можно там курсировать из-за рубежа, там скайп, электронная почта и так далее, все средства работают, хоть на вертолете.
Это довольно интересный вариант. Тут скорее для меня вопрос был бы в подборе такой группы и в том, чтобы они получали достаточно для того, чтобы они реально работали. Ну, еще я хочу сказать еще одно замечание небольшое, что, конечно, на эти 2 месяца где-то жить нужно. Вот если я, например, приезжаю, допустим, у меня сейчас нет здесь квартиры, ну или если...
Предположим, ее нет, да.
Ее, предположим, нет. У меня есть комната в коммуналке, которая 9 метров, да, по факту. И мне нужно где-то жить. И где-то жить в течение 2 месяца, это значит, что это нужна квартира. Это не в гостинице, очевидно. То есть, значит, какие-то условия для проживания вот этих вот приглашенных людей должны быть созданы, причем достаточно высокого уровня.
На самом деле система финансирования, она как-то включает в себя решение проблемы с жильем. То есть...
Ну, конечно, можно просто арендовывать квартиру на 2 месяца каждый раз новую. Но
ну, можно платить столько... Нет, ну, можно руководителю группы платить столько денег, что он в состоянии снять квартиру на 2 месяца в Москве.
Ну, вот я и говорю, арендовывать, да, просто. Да. То есть, просто что-то снимать. Но, опять же, как, например, делается во всех институтах, которые приглашают за рубежом каких-то визитеров, да? У них есть определенные небольшая, очень буквально там 3-4 человека, может быть, административная группа, которая этими вопросами занимается. Так что если я куда-то приезжаю, я не должен сам рыскать по газетным объявлениям и искать себе квартиру. А там имеется секретарша, которая займется квартирой, устроить меня на медицинское, зарегистрировать где-то
страховку,
зарегистрировать в какой-то хорошей поликлинике на это время, там обеспечить какой-то... первоначальную информацию о том, где что есть и так далее. То есть должна быть вот для таких вещей должна быть некоторая маленькая администрация, которая устраивает просто обычные вот каждодневные всякие вещи.
А вот еще такой вопрос тоже, он, может быть, кажется такой частный, но с другой стороны, вот я знаю, что для многих ученых, которые уехали за рубеж, он довольно важный. Сохранение позиции, сохранение позиции в академических институтах, да и в университетах, впрочем. Ну, вы знаете, что когда в Российской академии наук начался процесс сокращения сотрудников, то во многих институтах первыми были уволены те сотрудники, которые имеют постоянные позиции за рубежом. довольно болезненно многие люди это воспринимали, тяжело переживали. Надо сказать, что ведь есть очень много людей, ученых, которые работают сейчас в российских бизнес-структурах, в российских корпорациях, при этом они предпочитают трудовую книжку держать у себя в академическом институте и не просто там числиться. Вот они хотят не только там числиться, они хотят находиться в этой среде, они приходят туда на семинары, они продолжают, может быть, с меньшей интенсивностью свои исследования и держатся за это. Но точно так же за эти места держатся ученые, которые имеют постоянные позиции за рубежом и переживают, когда их сокращают. Ну, по-разному это происходит. В каких-то случаях там администрация очень жестко это делает, в каких-то случаях с извинениями. На ваш взгляд, как вы думаете, стоило бы, собственно, этим людям дать право оставаться членами коллектива, если им хочется? Они уже давно не получают денег, они ушли в отпуск без содержания на много лет, вот. Но им важно быть сотрудниками своих институтов академических, о которых они всегда помнят.
Я просто не знаю, я никогда в жизни не был сотрудником никаких российских институтов. И понятия не имею, какие проблемы в этом.
Если бы вам предложили, допустим, стать сотрудником Российской академии, при этом, ну, как сказать, почетным сотрудником, который вот находится за рубежом, вы бы скорее согласились или нет?
Это все зависит от деталей.
Понятно. Хорошо. Я желаю, чтобы в следующий раз, когда придете в эту студию, мы уже обсуждали детали.
Спасибо.
С лауреатом Филдсовской премии, профессором Института высших исследований в Принстоне Владимиром Воеводским беседовала Ольга Орлова.